выступах, присвяченная проблеме смертного покарания.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
В опыт вязня и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чем разница вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Алены Струве.
Добрый день. Пачну з адной газетнай цытаты. Сціплы і сараўлівы хлопец вельмі любіць чытаць творы беларускіх пісьменнікаў, таксама любіць блэк-метал, актыўна цікавіцца палітыкай, а вольны час імкнецца праводзіць на прыродзе і ў кампаніі сяброў. Гэтыя радкі з газеты «Гімназіст» Вілейскай гімназіі номер 1 ад 11 сакавіка 2008 прысвечаны аднаму з лепшых у той год 11-класнікаў Паўлу Селяну. Тому самому, які пакуль усё яшчэ ўтрымліваецца ў камеры смяротнікаў на Валадарцы і пакінуць жыццё якому заклікаў беларускага прэзідэнта спецыяльны дакладчык ААН па Беларусі Міклаш Харасці. Тыя, хто ведае Паўла, кажуць, што з часу сканчэння ім школы і да леташніх жнівенскіх трагічных падзеяў у горадні ён і заставаўся такім жа, як напісала пра яго газета. Кім-кім, але галаварэзам Павал дакладна не быў. Тым не менш, злачынства, здзейсненае гэтым сціплым і сарамлівым, вельмі яшчэ маладым хлопцам, самае жорсткае з усіх трох, за якія сёлета прызначаная вышэйшая мера пакарання – расстрэл. Наўрад ці падобны феномен прааналізаваны настолькі, каб усе мы, бацькі, настаўнікі, блізкія, ведалі калі і ў якіх выпадках варта біць трывогу адносна псіхалагічнага стану дзіцяці. Калі казаць пра іншых смяротнікаў – Рыгора Юсупчыка і Александра Грунова, то на конт іх асобаў вядома яшчэ менш, бо вакол іх справ няма такога шырокага грамадскага рэзанансу. Застаецца неясным і тое, ці жывыя яны ўвогуле. Уведамлення адносна здзяйснення смяротнага выраку дасылаецца выключна сваякам. А калі такіх няма, ці калі такія не маюць ніякіх сувязяў з расстралянымі? Гэтыя ды іншыя пытанні гучалі падчас тыдня супраць смяротнага пакарання, які праводзіў беларускі праваабарончы цэнтр «Вясна». Паводле праваабаронца Валенціна Стэфановіча, цяпер дзяржава рыхтуе забойства забойцы. Галоўнае ў гэтых словах менавіта слова «забойства». Аднак грамадства не можа прыпадабняцца чалавеку, які зрабіў злачынства ў розных абставінах. Грамадства мусіць вырашаць праблему цывілізавана і гуманна. У рамках тыдня супраць смяротнага пакарання былі агучаныя вынікі сацыялагічнага даследавання злачынства і пакарання вачыма грамадства, якое сумесна правялі Маскоўскі офіс міжнароднай турэмнай рэформы, Беларускі хельсінскі камітэт і хрысціянскае сацыяльнае служэнне. Як вынікае, больш за 16% пытаных беларусаў выступае за тэрміновую адмену смяротнай кары, больш за 12% за мараторый, больш за 15% лічыць, што трэба паступова ісці да адмены смяротнай кары, а больш за 30% 6% перакананыя, што прымяненне смяротнай кары трэба пакінуць у цяперашніх межах. Сацыёлагі таксама звяртаюць увагу, што падчас даследавання немалая частка рэспандэнтаў выказала меркаванне, што смяротны прысуд у Беларусі або ўжо адменены, або на яго ўведзены мараторый. Больш стыхійная форма апытання грамадскай думкі «Вокс Популі», якую наша праграма правяла ў горадні, дзе лета здарылася вычварэнскае забойства і дзе за апошнія колькі гадоў вынесены ажно 4 смяротныя прысуды, прадэманстравала разам з рашучымі прыхільнікамі смяротнага пакарання сёння маецца немала тых, хто лічыць, пожыццёвае затачэнне забойцы куды больш цяжкай, а таму больш апраўданай карай.
Можа, у мяне не традыцыйны еўрапейскі погляд, але я лічу, што для такіх вот мацёрых злачынцаў, якія забіваюць людзей, там насілуюць па 15 чалавек, там ці яшчэ больш цяжкія нейкія, я лічу, што павінна быць смяротнае пакаранне.
Не, ну зачем такому чалавеку жыць? Для чаго? Карміць яго, паіць зачем?
Ну я не бачу сэнсу ў смяротным пакаранні. То есть мы будем его стосовать для чего? Для того, как отпомстить тому, кто там забил когости, Але, ну, сапраўды, калісьці мы можам і памыліцца. І гэта непапраўна будзе. А зноў жа, мы можам дазволіць сабе нашая краіна, ну, трымаць да канца жыцця гэтага вязня, які будзе сядзець там дзесьці ў адзіночцы і чакаць свайго натуральнага канца жыцця. Хто ведае, можа такі чалавек пакаецца, раскаецца ў сваім злачынстве. Зразумела, ён не выправіць тых сваіх памылак, які ён зрабіў.
Чалавек, безумоўна, калі ён зрабіў злачынства, ён павінен быць пакараны, але самае галоўнае, ён павінен ізаляваны быць ад мажлівасці рабіць такія злачынства далей. То многія гавораць, што яго там трэба ўтрымліваць. Ні, трэба стварыць умовы, каб ён працаваў і сам сябе ўтрымліваў, каб ён зарабляў на сваё ўтрыманне, на ахоўніка, каторы яго ўтрымлівае.
Месца там это как атомная бомба. Такая цепная реакция получается. Не мы себе жизнь даем, не и нам ею распоряжаться. Мы можем изолировать просто человека. Хотя это вот смиротно где-то там внутри у нас кипит вот это эмоции. А по-разному просто человека от общества надо изолировать. Все. А громадство не имеет права. Коли оно зовется христианским громадством.
Я, например, сгодна уплатить своих податков, чтобы этому сволочу было дренно до конца життя. И нехай, перед невечей катов оплачивали, которые катовали. Забить от нас на легко за такое. Ну нехай сидит и думает в одиночке до конца життя.
Ни в коем случае не отменять смертную казнь. Ни в коем случае. Если отменят в Беларуси смертную казнь, я буду стоять, я буду демонстративно стоять на площади с плакатами и кричать против. И еще, значит, обращаюсь к Александр Григорьевич, если вы отмените смертную казнь, я буду протестовать до самой последней моей капли крови.
Это было опытание городенцев. Характерно, что белорусский президент, якому належит кончатковое право позбавлять человека життя або даровать его, пару годов тому у совязи за расстрелом фигурантов справы теракту Минске метро, у интервью ведомому российскому журналисту так само сказал, что лечить пожитцовое куды больше тяжкой кары, чем смертный вырок. Тем часом, ГРВКН кам городні, а так само городские улады Берозы, Витебску, Могилёва, Жлобина не дозволили мясцовым правоборонцам провести информационные пикеты за отмену смяротного покарання. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Як вынікае з афіцыйных дадзеных міліцэйскай статыстыкі, колькасць жорсткіх забойстваў ды іншых вычварэнскіх злачынстваў у Беларусі з кожным годам расце, нягледзячы на перспектыву існавання ўсіх самых жорсткіх прысудаў. На ўзроўні айчыннай пенітэнцыярнай сістэмы, як і на ўзроўні грамадства, застаюцца невырашанымі многія моманты, напрыклад, якім павінна быць пакаранне, каб забойца ўсё ж пакаяўся. Што рабіць, каб не выклікаць супрацьпраўных дзеянняў сярод сваякоў забітых, якія ў сваім горы гатовыя помсціць. Ці спрабавалі вы пайсці на кантакт з роднымі ахвяраў? Такое пытанне нашая праграма задала ўдзельніцам прэсавай канферэнцыі, якая адбылася ў чацвер у праваабарончым цэнтры «Вясна», маці асуджанага на смерць Паўла Селіна і расстралянага Улада Кавалёва. Тамара Сялюн кажа, што спрабавала сустрэцца са сваякамі забітых і папрасіць у іх прабачэння.
Я встречалась, ну, і пыталась прилюдно на колени встать, объясниться. Ну, вы знаете, это тщетно. Может быть, это более цивилизованные люди могли бы как-то со мной разговаривать, но в данной ситуации пошел крик там прямо на всю улицу и сказали: нет, нет, что вы. Понимаете, такое впечатление у меня сложилось, что люди не сами вот пришли к этому, а им кто-то вот просто сказал, что надо говорить так. Знаете, я вот почувствовала, я тоже человек с высшим образованием, во всяком случае в процессе работы, в процессе жизни уже как-то психологии более-менее уже знаешь некоторых людей. И они даже замахали руками: нет, нет, что вы, нет, мы даже не хотим об этом разговор вести. И у меня ничего не получилось. Мне хотелось сказать, что ну, случилось такое, но не нужно еще кого-то подвергать. Это вас совершенно не спасет. И ну, боль утихнет, конечно, но зная то, что и ты человека отправил, заведомо отправил. Сегодня моего сына, завтра другого. Это может продолжаться бесконечно. Но я не могла им это все сказать, хоть я намерена была говорить с ними долго. Они даже не хотели. Они вот смерть и все. Вот им кажется, вот смерть, вот решить все проблемы в нашей стране.
Говорила Тамара Сялюн. В эфире «Свобода у тюрьмы» протяг программы «Неузабаве».
Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, серед темам сьогоднішньої програми. Коли Олександр Лукашенко протягне політику по працівній міграції, у нас можуть бути антимігрантські бунти, як у Росії, прогнозує былий політв'язень Дмитро Дашкевич. Белорусские экономисты лічать, что коли у Злучених Штатах Америки отбудется дефолт, и он амаль не закране Беларусь. Шматгадовые спробы створения холдингу «Росбелавто» с уделом автомобильных вытворцев «МАЗ» и «КамАЗ» завершаются бесплённо. Представник Белорусского незалежного профсоюза на Мазырском нафтоперепрацовочном заводе Юрий Швец обвестил голодовку на знак протесту супроть утиску сябров незалежного профсоюза. Вядомый юрист и правооборонца Гары Паганяйла святкуя 70-годовый юбилей. Гары Паганяйла один из первых адвокатов, кто удельничал у судовых процессах по обороне первых белорусских политвязнев в сучасной Беларуси.
Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струя.
В эфире «Свобода у турмах». Протягиваем программу. Сегодня она просвечена присудом за забойство. Справедливым и несправедливым. Ці спробували ви пайсці на контакт з родними ахвяраў? Такое питання наша програма задала удзельніцам пресової конференції, яка відбулася у четвер у правоохоронному центрі «Вясна», маці осудженого на смерть Павла Селіна і розстріляного Улада Ковальова. Тамара Салюн каже, що спробувала зустрітися зі сваяками забитих і попросити у їх пробачення.
Я зустрічалась, ну і пыталась прилюдно на колени встать, объясниться. Ну, вы знаете, это тщетно.
Поводле Любови Ковалёва, якая прасулазная гора, пришла до активной громадской позиции у пытанні адмены смяротнага покарання, у яе ўсё ж некалькі іншы выпадак, чым у Тамары. Улад быў абсалютна невінаваты, і яго і Дзіму забілі як галоўных сведкаў паводле вышэйшага загаду, а не прокурор, а не суд некага іншага рашэння прыняць не маглі. Сама яна на некія контакты со сваякамі загінулых пачала. Час теракту у Минском метро не ішла, але
зал суда очень много людей ходило, в том числе и пострадавшие. Я думаю, что там были и родственники погибших. Но с их стороны я никаких не ощущала. То есть и наоборот, на протяжении 2,5 месяца я чувствовала поддержку. В том числе я и жила на квартире у потерпевших. Я думаю, что и сын мой это видел и понимал, что происходит. Поэтому давала ему силы. И я думаю, если бы в отношении и моего сына или меня были какие-то... Просто я бы не смогла ходить спокойно по городу.
Говорила мать расстрелянного Улада Ковалева Любов Ковалева. В эфире «Свобода у турмах». Протягиваем программу. Жыхарка Менску Людмила Кучура змагается за жыццё своего мужа Петра Кучура вось уже 9 годов. Про трагичную историю, якая здарылася з ім, былым кіроўцам, дальнобойщиком, сябрам товариства паляўнічых и рыбаловаў, падчас зимового палявання на Дзяржынщине было шмат написано у СМИ. Моему мужу не пошанцавало, что тады у снежні 2004-го неподалек от вёскі Мастіши паляваў не только ён з сябрам, але і кампанія беларускіх чыноўнікаў на чале з тагачасным дзяржсакратаром Рады бяспекі. Некім чынам у той ракавы дзень быў забіты дзяржінспектар па ахове жывёльнага ды расліннага свету. У выніку ў забойстве быў абвінавачаны Кучура. Ён быў асуджаны на 18 гадоў, нягледзячы на многія несутыкоўкі ў справе і паказанні сведкі егера адносна таго, што дальнабойшчык ніякага дачынення да забойства не мае. Як сведчыць Людміла Кучура, за ўсе амаль 9 гадоў знаходжання за кратамі за злачынства, якое яе муж не здзяйсняў, шматлікія запыты сям'і перагледзець справу так і засталіся без адказу. Больш за тое, усе спробы мужа даказаць сваю невінаватасць абварочваліся супраць яго пераследам з боку адміністрацыі папраўчай установы. Несправядлівае пакаранне прывяло мужа да інваліднасці, а таксама да шэрагу хранічных захворванняў. захворыванию.
Мой муж не первый и не последний, который находится в такой ситуации. Если надо, вот какого-то, как и семитим осужденного, составляется множество рапортов. И ты ничего не сделаешь. И тебе дают ответ. Да, согласно рапорта. И более того, конечно, очень обидно и противно, что некоторые осужденные тоже пишут уже заявление на этого осужденного, естественно, по просьбе начальства. Он уже, видите, у него же группа. Он инвалид, у него сердце, у нас болезнь такая, что сердце может остановиться в любую минуту. То есть, и уже возникли уже стрессовые ситуации. И вы знаете, что самое интересное, что до этого было все тихо, спокойно. Мой муж даже был на улучшенные условия содержания. У нас было 4 раза в год длительное свидание, а также на 2 раза в год. Ну и вдруг мой муж, вот из-за меня, вот из-за такой вот доброй, которая хотела как бы сделать не только мужу хорошо, то есть для всех, я пришла, в принципе, в департамент, первому заместителю начальника департамента Проценко, Сергею Ивановичу, с такой вот просьбой. То есть лето, жара. До этого, получается, все столько лет люди ходили туфлях таких. Я знаю, что я покупала туфли на образцах, как мне когда-то сказали. Белецкие такие, вот, без супинатора, то есть штуки такие были, да. Вот я их покупала, все покупали, то есть не я одна. Покупали все своим родным, кто с посылкой посылал, кто привозил на свидание. То есть это принималось, да, это все было официально. Потом вдруг в один момент решили, когда пришло лето, одеть кирзовые эти самые ботинки. А поскольку, во-первых, у моего мужа есть заключение, что у него подагра пальца большого правой ноги, потом что-то с коленями, там с суставами там написано, что-то такое, и плюс грибок. Именно по этому поводу я пришла в Проценко с таким вопросом. И, ну, я ему объяснила ситуацию. То есть вот Проценко меня знает, конечно, и знает довольно-таки уже давно, ну, как бы... И он мне говорит такие слова: Людмила Михайловна, вы скоро увидите вашего похода результат. Увидела. По-моему, даже через день. Моему мужу сразу повесили взыскание. Ну и вот это началось. И сразу человек в течение, можно сказать, что там даже 2 месяцев получил около 6 взысканий, потом ШИЗО. А сейчас, в настоящее время, уже мой муж находится в ПКТ, это помещение камерного типа.
Днями були осуджені з 15-ки, який вийшов на волю, передав сім'я Кучури цидулку від Петра, у якої в'язень попереджує, коли тиск у дочиненні до його не скінчиться, і генпрокуратура не розбереться з його ситуацією, і він буде вимушений скінчити життя самогубством. У цидулці Кучура так само звертається до жінки і сина.
Ну, а тут он уже обращается к нам, конечно, вот это вот мне не очень нравится его обращение к нам, но, в общем, Людочка и сынули, мое тело не забирайте за К-15, но если вам отдадут, то отведите его к дому правительства и вы выпустите его у главного. Люблю вас.
По воде Людмилы Кучуры ситуация нагадывает ту, что сдарилась с ее мужем у 2006-м.
Когда мы тогда в 6-м году, мой муж подал первую надзорную жалобу, по данному делу, когда сидел еще ВК-1, адвокату сделал, написала. И когда, конечно, в этой жалобе на 18 страницах вся классификация дела, кто в этом повинен, моего мужа вызвали и сказали: ты написал кассацию? И хватит. Никаких надзорных жалоб. Хотя до этого у мужа были поощрения. Вдруг я прихожу на свидание, мне говорят, он в ШИЗО сидит. ШИЗО сидит. Я говорю, а что такое? И вот вы знаете что? И вот после этого тогда пошло на него гонение. У него было ШИЗО за ШИЗО. А еще была зима. И даже вот на весне, говорю, вот его печатали. И как его посадили в эту ШИЗО, в эту камеру. Посадили, поставили палетку. Его там посадили. Открыли форточку зимой, и здесь напротив открыли дверь, только эта вот решетка осталась. И напротив там тоже форточку открыли. И закрыли голову полотенцем, как с издевательством, чтобы тебе солнечного удара не было. Это, то есть, представьте, вот человеку, которому уже 50 лет...
В эфире «Свобода в тюрьмах» говорить Людмила Кучура.
Пропустили ко мне письмо. Оно у меня есть, оно сохранено... На 10 страницах он описывал пытки, которые к нему применялись. И фамилии всех должностных лиц. Я вам скажу, что если тогда вот не вмешалась вот независимый журналист, мужа уже не было. В 2010 году меня принимал по этому вопросу Макеев. Как он говорил, по указанию президента. Ну, конечно, много лет пишу, и у меня есть полностью копия материала уголовного дела. И плюс расследование моего адвоката. И я пришла, это было за 2 июня 2010 года, на прием в Макееву. На приеме был Буко, Мискевич и представитель генпрокуратуры. В общем, обсуждалось дело моего мужа. И были такие слова: Макеев, Было сказано, что Людмила Михайловна очень сочувствует, конечно, за 5,5 лет вы столько прошли, говорите, даже в работу желал, что вы пережили. И все мы рассмотрим, и потом, говорит, мы вас пригласим, даже какой бы результат не был, я вас лично приглашу. Ну, естественно, меня никто не пригласил. А, только мне еще макет предупредил. Вы понимаете, это был июнь 2010 года. Выборы уже на носу, да? Людмила Михайловна, пожалуйста, нигде ничего не писать. Будет обратная реакция. Знаете как, когда мне дорого все вот это, да, естественно, я не писала. Как бы дело шло положительно развязки. Ну и потом проходит такое большое время. И в итоге я уже когда пришла как-то даже перед уже походом к Мицкевичу, да, 19 мая, мне говорит там один, говорит, Людмила Михайловна, хочу вас огорчить. Ну ты сами в шоке, что вы, по-моему, отрицательный результат. И вот было так сказано, что тот, о ком вы пишете, не приходил президент.
Трапивши у розпач от того, что не можу знайсти правду, у правоохолных органов Петр Кучура летась у Кастрышнику написал зворот президенту Украины, у яким выказывал непоразумение, что все его просьбы о перегляде справы застаются без отказу.
Получил, прислал ответ за подписью БУКО, управление непоправимым гражданам, что-то не в их компетенции. И письмо направил обратно в колонию.
Говорила Людмила Кучура. Вы слухали «Свобода у турмах». Сустранимся про тыдень.